Итак, друзья, второй метод, который мы с вами будем разбирать, чтобы нам лучше понимать Библию после методологического ударения, называется метод трех вопросов. Мы сегодня поработаем практически, но вначале немножко теории, прежде чем мы подойдем к этому методу. Друзья, мы с вами живем в двух мирах. Нас окружает физический мир, который состоит вот из кафедры, из дома молитвы, из других людей, солнца, воздух, вода и все остальное. И мы живем с вами в духовном мире. Мир, который населен ангелами, бесами, где есть ад и есть рай, где есть какие-то определенные, происходят события, которые на нас с вами влияют. Мы в этом мире тоже живем. Человек – существо, принадлежащее двум мирам – духовному и физическому. Друзья, возникает вопрос, как мы с вами познаем физический мир? Какие у нас есть источники или способы, точнее, чтобы определить, из чего состоит физический мир, как он существует, как он функционирует? Следующий слайд, он говорит нам о том, что физический мир мы познаем при помощи органов наших органов чувств. Друзья, их всего 5. Ну, кстати, интересно, готовясь к этой беседе, я обнаружил, что сейчас уже у нас не 5, а 6 органов чувств. Ну, первое – это глаза, то есть зрение. Второе – это слух, наши уши. Третье – это вкус, это наш язык, это осязание. Прошу прощения, это именно вкус. Нос – обоняние, кожа – осязание, ощущение боли, температуры и так далее. И, оказывается, теперь еще вводит в органы чувств – это вестибулярный аппарат. То есть это чувство равновесия, положение в пространстве, ускорение и ощущение веса. Вот при помощи вот этих 6 органов чувств, ну или 5, кому как привычней, мы познаем этот мир. Мы можем его изучать, мы можем проводить эксперименты. Если наша объект изучения находится вне пределов наших органов чувств, ну, например, он слишком маленький, то что мы делаем? Мы берем микроскоп, который помогает нам усилить наши глаза. Если, например, наш предмет изучения находится в каком-то спектре, который нам недоступен, например, слишком горячий или слишком холодный, то мы изобретаем приборы, которые измеряют, а потом опять при помощи обычных органов чувств мы его, этот прибор, используем. Итак, физический мир мы с вами познаем при помощи наших органов чувств, которые нам даны. Еще раз обращу внимание, друзья, что этих органов чувств нам достаточно для того, чтобы и услышать, и увидеть, и понюхать, и попробовать на язык, и даже проанализировать в смысле вот каких-то закономерностей нашим умом. Это первый мир, мир физический, мы в нем живем, и мы его изучаем. И, кстати, я скажу, что ученые достаточно далеко продвинулись в изучении этого мира. Они в такие глубины зашли, о которых, в общем-то, раньше даже не предполагалось. А вот теперь возникает вопрос... Нет, прошу прощения. Прежде чем мы перейдем дальше, следующий слайд. На следующем слайде отражается вот такая вот... Человек такой изображен. Вот кто, дети, кто здесь изображен? А, вот вы не знаете. Ну, здесь, конечно, вряд ли он похож. Это Исаак Ньютон, да? На которого упало там яблоко. Художник здесь изобразил, что упало несколько яблок. И он не то, что изобрел, а открыл закон. Закон всемирного тяготения. Друзья, вот при помощи наших органов чувств, зрения, осязания, слуха и так далее, мы с вами определяем законы. Оказывается, наш физический мир, он насыщен законами. Самыми разными. Что такое закон? Здесь написано, закон – это взаимосвязь между причиной и следствием. Понятна мысль, да? Ну, допустим, я подойду к стенке кирпичной и изо всех сил ударю кулаком по этой стенке. У меня из руки пойдет кровь. Если это произошло один раз, то это может быть случайность. Но если я замечу, что это происходит каждый раз, то я сделаю закон, выведу закон, что удар обычно рукой в стенку производит боль. Это закон. Если, например, Ньютон обратил внимание, что яблоко один раз упало, он, может быть, на это и не обратил бы внимания. Но оно упало второй раз и третий раз, и он подумал, а почему яблоко все время падает вниз? Почему яблоко не падает вбок или влево куда-нибудь? Почему оно вдруг не упало наверх, например? Или почему оно вообще в воздухе не повисло? И он понял, что это какой-то закон, который тянет предметы друг к другу, и открыл закон всемирного тяготения. Друзья, и таких законов в нашей жизни очень много. человек, ребенок, живя в этой мире, он потихонечку познает законы. Он вдруг определяет, что оказывается острое режет, оказывается с высоты падать больно, оказывается соленое соленое, сладкое сладкое. И так всегда. Причем ученые, психологи, они говорят, что ребенок, он не один раз проверяет. Он попробовал, например, уксус, ему не понравилось. Друзья, он же не останавливается, он еще раз попробует. Ему два или три раза надо понять, что это закон, что уксус всегда невкусный. Или что соль всегда соленая, а сахар всегда сладкий. Вот ребенку нужно понять. И вот потихонечку мы с вами формируем в голове свои определенные законы. Открываем эти законы. Учат нас родители этому в школе, и жизнь нас этому учит, что есть физические законы. И эти физические законы мы с вами используем. Используем для своей жизни, для постройки домов, для создания самолетов. И вообще, в принципе, в практической жизни мы всегда используем физические законы. И если бы нашелся человек, который бы сказал, а мне эти физические законы не писаны. Я могу делать, что хочу. Могу ходить с пятого этажа, могу сидеть на огне или ходить по огню, допустим. Могу спать на холоде. Мы бы этого человека почли безумным, потому что физические законы, они работают всегда. Они никогда не обманывают. Они абсолютно всегда выполняют свою функцию. И вот эти законы мы открываем при помощи тех чувств, которые у нас есть. Здесь все понятно и здесь все элементарно. Я просто напомнил это для того, чтобы мы немножко освежили это в памяти. А вот теперь, друзья, мы подходим ко второму миру. Это мир духовный. Друзья, в духовном мире есть тоже законы. Следующий слайд. Друзья, в духовном мире, это мир духовный, там тоже есть законы. Свои законы. Это такой же мир, как физический. Там тоже масса законов. Тоже причинно-следственные взаимосвязи. Сделаешь одно, получишь вот это. Сейчас я объясню, почему эта картинка здесь изображена. Друзья, то есть в физическом мире, в духовном мире такие же законы, как и в физическом. Но в чем отличие? В отличие от физического мира, духовные законы не настолько очевидны. То есть, если мы живем в физическом мире, мы можем проверить, падает яблоко или не падает. То в духовном мире вот эти взаимосвязи, они не такие яркие, не настолько быстро прослеживаются. Потому что у нас с вами нет органов чувств, которые могли бы изучать духовный мир. Ну, например, вы верите, что сейчас здесь находятся ангелы Божии или не верите? Вот сейчас здесь, ну, помимо нас с вами, другие ангелы. Друзья, верим или нет? Верим. Написано, что ангелы Божии ополчаются вокруг боящихся. Но мы не можем их ни потрогать, ни измерить, ни посчитать количество. Мы даже не можем увидеть, вообще они здесь или нет. Откуда мы знаем, что они здесь? Так написано, друзья, у нас с вами нет чувств, которые помогали бы изучать духовный мир. Этих чувств нет. Мы не можем проверять духовный мир. У нас есть только одно чувство, или даже не чувство, а качество, которое нам позволяет исследовать духовный мир. Что это за качество? Это качество называется вера. Мы верим Священному Писанию. В Священном Писании описан духовный мир. Мы веру принимаем. Еще один вопрос. Верим ли мы с вами в то, что здесь сейчас находится Иисус Христос? Верим. Друзья, мы в это верим. Почему? Так написано в Библии. Если двое или трое собраны во имя Мое, значит я здесь. Мы не можем его увидеть, мы не можем его услышать, мы не можем его потрогать, но мы верою принимаем, что он здесь. Друзья, посмотрите, духовные законы, они существуют, они работают, но мы их не видим и мы их не чувствуем. Мы ощущаем их последствия только потом. Вот почему здесь такая картинка? Здесь мы видим дорогу пешеходную, и там вкопан столб. Ну, можно угадать, какая страна здесь изображена, да? Вряд ли это Америка или Германия, скорее всего это Россия. Вот прямо на пешеходном переходе, на пешеходном тропинке вскопан столб. Друзья, представьте, человек не заметил, он идет и не заметил этот столб, он увлекся телефоном, он в него врежется, он заметит его или нет? Заметит. Друзья, физический закон нельзя нарушить. Кто-то скажет, не заметил, я отвлекся на телефон. Ну что, меня обязательно сейчас столбом наказывать? Ну ты врезался в столб, сам виноват. Никуда не денешься, отвлекся ты или нет. Друзья, в физическом мире никому в голову не придет спорить с законом. Ты отвлекся, и ты врезался. Ну, сам виноват. Но в духовном мире, друзья, законы работают точно так же. Отвлекся ты, не отвлекся. Нарушил духовный закон, ты получишь последствия. Но, друзья, ну в духовном мире говорят люди, ну что, я не успел. Ну что, обязательно меня наказывать, что ли? Так это такой же закон, как столб вкопанный. Вот я приведу пару примеров, а потом мы с вами, друзья, нам будет более понятно. Ну вот, допустим, сказано, почитай отца и мать твою, и будешь долголетен на земле. Что за закон? Причина следствия. Причина. Почитай отца и мать, следствие, будешь долголетен на земле. Вот, друзья, вот это как закон всемирного тяготения. Нарушаешь, не будешь долголетен на земле. Вот я хотел бы вот этим слайдом показать, что в духовном мире существуют законы. Эти законы, друзья, к сожалению, мы с вами многих из них не знаем. У нас нет чувств эти законы проверить, у нас нет учебников по духовным законам, у нас нет институтов по духовным законам, у нас нет очень большой базы по духовным законам. Нет этого. Друзья, но эти законы, хотя не такие очевидные и не такие понятные, как физические, но они также работают, как физические. Они абсолютно так же. Вот приходит ко мне одна сестра, и она мне говорит, ну, общаемся, и она говорит, что у нее есть обида на другую сестру. Ну, та уже сестра, давно-давно ее нет уже, она уже умерла лет 30 назад. Ну, обида до сих пор существует. И я ей говорю, вам нужно простить. И я ей открываю духовный закон. Друзья, этот закон такой, как столб. Его нельзя убрать, он всегда работает. Столб, друзья, вот и президент в него врежется, и маленький ребенок в него врежется, если не заметит, да? Нет поблажек. Друзья, столб никому не дает поблажек. Кто в него врежется, тот получит шишку. Вот, друзья, я открываю вот такой закон, который не дает никому поблажек, у него нет исключений, у этого закона нет никаких каких-то там других моментов. Друзья, этот закон такой, как столб. Если ты не простишь, то что? То Бог тебя не простит. Друзья, вот он, духовный закон. Ты не простил, тебя не простили. Бог тебя не простил. Друзья, если бы я этой сестре сказал, сестра, если ты зайдешь в горящую печь, ты сгоришь. Она бы сказала, Денис, ну понятно, не буду с этим спорить. Я ей говорю, сестра, если вы не простите, Бог вас не простит. Нет, Денис, я права. Я говорю, тут не написано, если ты обиделась, ну потому что там ты не права. Здесь написано, в любом случае, это закон такой же, как физический, с ним нельзя спорить. Она говорит, подождите, но ведь она же виновата. Ну и что? Закон говорит, не простишь, тебя не простит. Друзья, вы знаете, я пробеседовал с ней больше часа. Я не смог ее убедить в том, что этот закон сработает. И, к сожалению, я уверен в этом, если она не простит эту сестру от сердца, когда она придет на небо, она с удивлением обнаружится, что она врезалась в столб. И этот столб – закон, который прописан. Если ты не простишь, то Бог тебя не прощает. Нет исключений, железное, стопроцентное правило. Друзья, вот таких законов в духовном мире очень много. Как в нашем физическом мире много законов физических, касающихся разных аспектов жизни, так же и в духовном мире очень много духовных законов, вот этих духовных взаимосвязей. Но, к сожалению, мы о них мало что знаем. Так вот, друзья, для того, чтобы эти духовные законы не оказались нам неожиданностью, не были для нас секретом, Бог нам оставил свое слово, в котором подробнейшим образом описываются все вот эти взаимосвязи, описываются вот эти подробности, что происходит, что к чему приводит, что зачем следует и какие духовные законы существуют. Друзья, и вот наша задача с вами эти законы исследовать, эти законы изучать. Друзья, эти законы, которые Бог нам оставил, Он открывает нам духовный мир. Еще раз скажу эту мысль, которую я уже сказал. Вот давайте следующий слайд посмотрим. Пример духовного закона. «Почитай отца твоего и мать». И это первая заповедь с обетованием. «И будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Друзья, вот согласитесь, что не совсем очевидна взаимосвязь между почтением к родителям и долгожительством. Ну, не совсем очевидная, согласитесь. Мы только верою это можем принять. Но кто принял эту веру, и тот будет знать. Хочешь много жить на земле, будь почтительным к родителям. Хочешь, чтобы тебе было благо, нужно быть почтительным к родителям. Вот и все. Этот закон работает. Итак, друзья, следующий слайд, но я об этом уже сказал. Как мы познаем духовный мир? Мы его познаем верою через Слово Божие. Друзья, а почему мы говорим об этом, разбирая тему метод трех вопросов? Почему мы об этом говорим? Потому что вот этот метод трех вопросов, он как раз и предназначен для того, чтобы в Библии выискивать вот эти законы, вот эти закономерности, вот эти взаимосвязи, что к чему приводит. Друзья, это очень простой метод. Друзья, пока следующий слайд не надо, я вам расскажу. Вот когда вы беседуете с каким-то неизвестным человеком, к вам подошел неизвестный человек и начинает с вами говорить, на какой вопрос вы в голове в своей в первую очередь отвечаете, когда вы с ним разговариваете? Вот, ну, сами себе. Первый вопрос, который вы сами себе отвечаете, вы хотите понять, что он вообще говорит. Так, да? Вот что он говорит? Что он хочет? Что он ко мне подошел? Бывали случаи, когда ко мне подходили люди, они начинали говорить, и я просто не понимал их слов. Или другой язык был, или какая-то речь непонятная для меня. Я просто не понимаю. И я говорю, стоп, извините, давайте с самого начала. Что вы хотите? Друзья, пока ты не поймешь, что от тебя человек хочет, или что он вообще говорит, у вас не будет диалога, не будет беседы. Согласны же с этим? Второй вопрос, который вы отвечаете, вы пытаетесь выяснить при беседе с человеком. Зачем он это говорит? Зачем он просит что-то сделать и к чему это приведет там? Или зачем вот он предлагает мне что-то? Зачем это? А третий вопрос, каким образом я должен сделать то, что он хочет? И очень часто, кстати, друзья, мы путаемся в этом. Ну, я приведу вам простой пример, хотя уже его пару раз приводил, мне кажется. Однажды это было на железнодорожном вокзале в городе. Ко мне подошел человек и говорит, мне нужна ваша помощь. Итак, вопрос, что он хочет от меня? Помощь. Второй вопрос. Зачем он хочет? То есть, почему он хочет? В чем суть-то? Он говорит, меня обокрали, денег на билет нет. И так далее, и так далее. Итак, на два вопроса мы ответили. Что он хочет и зачем он хочет. Но теперь возникает вопрос третий. Каким образом я могу ему помочь? Ну, моя голова сразу подсказала, что он хочет. Он хочет денег, да? Но тем не менее, я его спросил. Я понял, что вы хотите, чтобы я вам помог. И я понял, что вы хотите, чтобы я вам помог при помощи... Ну, в смысле, что, почему вам помог, да? А теперь, как я должен вам помочь? И он мне говорит, дайте телефон, я позвоню своему брату. То есть вот таким образом нужна была ему помощь. Друзья, вот Христос тоже вот выяснял эти вопросы. Вопросы. Кричит этот слепой. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Христос вызывает его, и какой вопрос ему задает? Что ты хочешь? Вот что ты хочешь? Конкретно, вот Христос хочет понять. Вот он останавливает, а что ты хочешь? Друзья, вот когда мы с вами беседуем с людьми, мы выясняем вопрос, что от нас требуется, зачем мы это должны сделать и каким образом. Три вопроса. Вот когда мы читаем Священное Писание, то, друзья, мы тоже должны выяснить вот эти три вопроса. Что от нас хочет Библия? Зачем нам это делать? И каким образом мы должны это сделать? Таким образом, друзья, мы с вами выясняем вот эти законы. Что мы должны делать и каким последствиям это приведет? Библия предупреждает, делай вот это, и будет вот это. То есть как раз вот те законы духовного мира, о которых я с вами уже говорил. Итак, следующий слайд. Тоже не записывайте, я потом раздам в конспектах. Сейчас главное понять. Итак, три вопроса. Метод трех вопросов. Какие три вопроса? Первый. Что я должен делать? Очень простой вопрос. Когда вы читаете Библию, вы почитали Библию, друзья, закрыли после чтения, вы должны ответить себе на вопрос, что же я должен делать? То есть, к чему меня призывает Священное Писание? Я прочитал главу из послания Иоанна. Ну, что я должен теперь делать? Неужели я закрою книгу, и она никаких изменений в моей жизни не приведет? Она не побуждает меня к действиям. Друзья, действия могут быть разные. Например, поблагодарить, или осознать свое ничтожество, или осознать Божье величество. Это тоже, вот что я должен сделать? Я должен... Или, например, помышлять о Боге, или кому-то помочь, или пойти в собрание, друзья. То есть я должен, прочитав Священное Писание, ответить на вопрос, что я должен сделать? Второй вопрос, на который я отвечаю, когда читаю Священное Писание, зачем я должен это делать? Потому что, друзья, это очень важно. Человек так устроен, что ему трудно что-то делать, когда он не знает зачем. Много раз проводили эксперимент. Много раз. Вы о таких экспериментах уже много раз слышали. Когда взяли, например, группу людей, и одним сказали копать яму, и другим сказали копать яму. Но одним сказали, что это будет просто копание ямы для эксперимента, а вторым сказали, что вы строите дом. Кстати, я перепутал, там было три группы. Одним сказали, что вы копаете яму, вторым сказали, что вы строите дом, для инвалидов, или еще какой-то дом. А третьим вы сказали, вы строите дом свой. Друзья, они делали одну и ту же работу, но у них был совершенно разный подход, у них была разная мотивация. Они знали, почему они должны это делать. Они знали, что будет за то, что они это делают. Друзья, когда мы осознаем или понимаем, почему я должен это сделать, чему это приведет. Вот Библия говорит, почитай отца и мать. А зачем? Будет тебе благо. Уже легче. И будешь благодетель на земле, тоже легче. Друзья, должна быть мотивация, зачем я это должен делать. Или наоборот, не делай этого, чтобы вот это не случилось. Не надо вот это делать, чтобы вот этого не было. Не иди прямо, иначе в столб врежешься. Не ходи прямо. Почему? Я хочу идти прямо. В столб врежешься. Понял, не пойду. Но известная история, наверное, вы все знаете, как один, но это, наверное, все-таки неправда, но интересная очень история, как один корабль большой, говорят, американский, я не знаю, какой на самом деле, плыл в тумане в очень большом, и по рации вдруг принимает позывные. Ему говорят, что ему говорят, вы движетесь прямо на нас, сворачивайте. А этот капитан корабля отвечает, я не буду сворачивать, мы корабль, огромный корабль морской авиации, мы не будем сворачивать, вы сворачивайте. А те говорят, вам осталось 3 километра до нас, сворачивайте. А этот говорит, мы не будем сворачивать, нас окружает несколько кораблей поддержки, у нас вертолеты на борту, у нас армия на борту, мы не будем сворачивать, вы сворачивайте. А тот отвечает, у меня всего никого рядом нет, со мной только одна канарейка и то, которая спит, но мы маяк на берегу, поэтому вы сворачивайте. А те говорят, все, понял, сворачиваем направо. То есть, когда человек понимает, зачем ему сворачивать, то он моментально сворачивает. Друзья, и третий момент. А каким образом я могу это сделать? Вот, например, почитай отца и мать. Я понимаю. Теперь я понимаю, что мне нужно почитать отца и мать, потому что я буду долготь на земле, и будет мне благо. Это очень важно. Ого, это важно. А теперь вопрос, а как это делать? Ведь нужно же не только знать, что делать, нужно знать и как. Друзья, человек, он так устроен, что он очень много знает, что нужно делать, но не знает как. Вот, например, на дни рождения дарит открытку. Или дорогой юбиляр, или дорогой товарищ, поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе счастья, здоровья, много денег, желаем добиться всего, и все, что ты сам себе желаешь, мы тоже тебе желаем. Прекрасное пожелание. Что? Всего. А вопрос, как? Как мне много денег, как мне здоровье, как мне это добиться? Друзья, и если мы не получаем ответа «как», то мы не знаем, что делать. Мы знаем что, мы знаем зачем, но мы не знаем как. А если мы знаем как неправильно, представьте ситуацию, что мы знаем, что нужно делать, и знаем, зачем нужно сделать, но мы не знаем, как правильно это делать. Был очень печальный случай, к сожалению. Летел самолет. Навстречу тоже летел самолет. Так получилось. Два самолета летели на одном эшелоне, на одной высоте. И пилот понимал, что нужно что-то менять. Но он не знал, подниматься ему наверх или опускаться вниз. Потому что если он будет подниматься наверх, а тот пилот тоже будет подниматься наверх, они столкнутся. Для этого существует диспетчер внизу, который сидит. И который говорит, что тебе нужно делать. Он одному говорит наверх, а другому говорит вниз. Посмотрите, они знают, что нужно делать. Они знают, что нужно менять свою высоту. Они знают, зачем это нужно делать, чтобы избежать столкновения. Но они не знают, как это сделать. И им нужен тот, кто скажет. Друзья, таких ситуаций каждый день происходит тысячи. Каждый день тысячи самолетов разводят диспетчера. А представьте, диспетчер сказал неверную информацию. Он сказал, да, тебе нужно поменять высоту, эшелон. Тебе нужно это сделать, чтобы не столкнуться, поднимайся наверх. И ошибся, и они столкнулись. И такие случаи бывали. То есть, друзья, важно не знать не только, что я должен делать. Важно знать не только, зачем я должен это делать. Но важно знать и как это делать. И вот Библия, в отличие от многих других книг, она говорит нам, что нужно делать, и говорит, зачем. То есть, она открывает духовный закон. Вот это делай, и к этому тебя приведет. То есть, духовный закон, как столб, он незыблемый, он стоит вечно. Но Библия нам открывает еще, и как нужно это делать, чтобы было правильно. Теперь обращаюсь к братьям-проповедникам. Братья-проповедники, когда вы выходите за кафедру и проповедуете, то слушатели, которые вас слушают, должны ответить себе на три вопроса. Что от нас хочет этот человек? Зачем он это говорит нам? И как я должен это сделать? Потому что если вы не скажете «как», не скажете «зачем» или не скажете «что», ваша речь останется непонятной. Люди послушают, увлекутся, но они не получат реальной пользы, потому что они не будут знать или что делать, или у них не будет мотивации, зачем это делать, или они не будут знать, каким образом это делать. Итак, просто или нет? Три вопроса. Что, как, зачем? Читая Священное Писание еще раз, я вам скажу, братья, сестры, подростки, дети, молодые, пожилые, все, кто угодно, читая Священное Писание, отвечайте себе на три вопроса. Что от меня хочет Бог? Зачем Он меня это хочет? И как? Он хочет, чтобы я это сделал. Метод трех вопросов. Друзья, теперь мы будем с вами рассматривать конкретные примеры. Вам еще интересно, да? Давайте посмотрим конкретные примеры. Откройте, пожалуйста, здесь очень плохо видно будет. Откройте, пожалуйста, Библии. Первая книга, первое послание Петра. Сейчас мы с вами рассмотрим самый простой пример. Он будет только два вопроса содержать. Что и зачем? Это для простоты. Первое послание Петра, 3 глава, 10 стих. Я его читаю очень медленно, насколько я могу медленно читать. А вы ответьте на вопрос, что от нас хочет апостол Петр и зачем он это от нас хочет? Понятно? Итак, я читаю. Лидия Ивановна. Можно я вас буду спрашивать, что хочет Петр и зачем хочет? Можно вас? Вот давайте, Лидия Ивановна, я спрашиваю, что хочет Петр, что он хочет? А вот сестру Валерию спрошу, зачем? Хорошо? Послушайте внимательно. Ибо кто любит... Или вам, может, не видно, сестра Валерия? Может, не видно вам? Давайте тогда я спрошу брата. Вот Лидию Ивановну, а здесь брата. Спрошу Давид Трифонов. Вот тебя спрошу. Внимательно слушайте. Твой вопрос, зачем? Лидия Ивановна вопрос «что?», а Давид вопрос «зачем?». Итак, «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Читаю еще раз. «Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Лидия Ивановна, что хочет, чтобы мы делали, что хочет Петр, чтобы мы делали в нашей жизни? Чтобы мы удерживали язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Этого хочет Петр. Петр, вот если бы здесь был Петр, он бы сказал, братья и сестры, я хочу, чтобы вы свой язык удерживали от зла, и уста свои удерживали от лукавых речей. Давид, зачем это делать? Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. И жизнь. Очень просто. Итак, Петр хочет, чтобы мы удерживали язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Для чего? Для того, чтобы мы были живы и чтобы в нашей жизни были добрые дни. Друзья, вот этот закон, кто-то скажет, я хочу, чтобы в моей жизни были добрые дни. И Петр открывает закон. Хочешь, чтобы в твоей жизни были добрые дни? Хочешь? Удерживай язык свой от зла. Никаких проблем. Друзья, вот этот закон, мы должны его запомнить, мы должны его внушить нашим детям, своим женам, своим мужьям, членам церкви. Как только ты произносишь лукавую речь, как только в твоих устах появляется зло, то срабатывает закон. В твоей жизни ты меньше будешь видеть добрых дней. Как чем больше ты говоришь зла, чем больше в твоей жизни лукавых речей, тем меньше в твоей жизни добрых дней. Логично, друзья? Итак, здесь два вопроса. Что я должен делать? Я должен удерживать свой язык. Зачем? Чтобы видеть добрые дни. Вот он закон. Очень простой, очень эффективный, очень насущный. Согласитесь, друзья? Очень насущный. Поэтому еще раз давайте его озвучим. Что я должен делать? Язык удерживать. Зачем? Чтобы видеть добрые дни. Если бы кого-то спросить, братья и сестры, вот допустим, мы не нашу церковь спросим, а какую-то церковь, где этой беседы не было. Спросим, братья и сестры, от чего зависит доброта наших дней? От чего зависит, сколько в моей жизни добрых дней? Кто-то скажет, ну от того, что сколько я пощусь там, сколько я молюсь, от того, сколько я там добра делаю. Друзья, может быть, от этого тоже зависит, может быть. Но Петр открывает другой закон. Доброта наших дней зависит от нашего языка. Если в нашем языке зло и лукавство, добрых дней тебе не видать. Вот и все. Братья и сестры, я хотел спросить, простой метод или нет? Простой. Читая Священное Писание, задайте вопрос, что, зачем и как. Кстати, Нет, в данном случае это простой пример без слова «как». Я сейчас упустил специально. Друзья, кстати, это хорошо для проповедников. Немножко переключу на проповедников. Вы ходите за кафедру, друзья. Это прекрасный метод заинтриговать народ. Спрашивайте. Братья и сестры, кто из вас хочет видеть добрые дни? Пожалуйста, поднимите руку. Все руки поднимут. Я вам расскажу сейчас секрет добрых дней. Оказывается, надо удерживать язык своего зла. Это всегда работает, это всегда хороший способ проповеди. Итак, друзья, идем дальше. Идем дальше. Книга «Бытие», 19 глава, 17 стих. Я буду читать внимательно и медленно. А мы сейчас изберем трех людей. Одна это будет Аня Бондаренко. Она очень внимательно слушает меня. Ты будешь отвечать на вопрос, что хочет в данном случае ангел от Лота. Понятно, да? Что он хочет? Так, теперь, допустим, Вадик, ты ответишь на вопрос, зачем это нужно? Вот Аня скажет, что надо делать, а ты скажешь, зачем? Ну и самый сложный вопрос, он будет составной, это Лена Вихарева, можно попросить? Ну, вместе с Аней. Что, вернее, каким образом это надо было делать? Итак, что, зачем и как? Читаю. «Когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад, нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Читаю еще раз. «Когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою». Не оглядывайся назад, нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Аня, что должен был делать Лот? Нет, в данном случае спасай душу свою. Спасай душу свою. Так, да? Это простое требование. Спасай душу свою. Вадик, зачем спасать душу? Чтобы не погибнуть. Как спасать душу? Не оглядывайся назад, не останавливайся в окрестности сей и иди на гору. Что делай? Спасай душу. Зачем? Чтобы не погибнуть. Как? Не оглядывайся, не останавливайся, иди на гору. Следующий слайд. Он как раз иллюстрирует вот этот конспект. мы проанализировали с вами текст. Вот он. Что я должен делать? Спасать душу. Зачем? Чтобы не погибнуть. Как? Не оглядывайся, не останавливайся в окрестностях. Не то, что не останавливайся вообще в принципе, когда-то же надо остановиться будет, да? Это же не можно всю жизнь идти. Не останавливайся именно в окрестностях, то есть убедись, что ты достаточно далеко ушел от того места, где опасность, и иди на гору. То есть где ты должен остановиться? На горе. Перевожу свой взгляд на проповедников. Братья-проповедники, вот вам готовый конспект проповеди. Спасай, чтобы не погибнуть, 3 пункта вашей проповеди. Не оглядывайся, не останавливайся, иди на гору. Друзья, ну забудем про проповедь. Мы сейчас говорим о нашем личном назидании. Мы читаем Священное Писание. Мы хотим для себя принять назидание. Оказывается, друзья, нам нужно спасаться, чтобы нам не погибнуть. Казалось бы, это очень странное заявление, но очень многие люди этого не понимают. Когда мы спрашиваем людей сейчас в этом мире, христиан, в смысле не в мире, а христиан, в каких-то церквах, спрашиваем, ты спасаешься? Да, зачем? Ну как зачем? Чтобы не потерять благословение, чтобы как бы в церкви не поругали. Спасаюсь, чтобы не погибнуть. Не будешь спасаться, погибнешь. Не будет процесс спасения совершаться, ты будешь погибнуть, ты в погибели останешься. Но посмотрите, как важно еще и каким образом это делать. А как спасаться? Вот жена Лотова, она решила спасаться своим методом. Она пренебрегла одним из советов, и она не спаслась, она погибла. Итак, друзья, это очень простой метод. Что нужно делать? Спасаться. Зачем нужно это делать? Чтобы не погибнуть. Как это нужно делать? 3 совета. Не оглядывайся, не останавливайся, спасайся на гору. Идем дальше. Еще несколько примеров, друзья, и уже будем заканчивать, потому что уже больше часа время, ну почти час прошел нашего времени. Итак, друзья, следующий пример, следующий слайд. Я буду внимательно читать, тоже медленно, а здесь мы сейчас братьев попросим. Итак, значит, Сергей Малашихин, ты ответишь на вопрос, что хочет апостол Петр от нас с вами, когда он написал этот текст. Он писал этот текст, и он какую-то цель преследовал. Он что-то хочет. Виталик ответит на вопрос, зачем он это хочет. А Леша ответит на вопрос, как это сделать. Хорошо? Итак, что, зачем и как? Читаю текст. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Но, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Читаю 2 раз. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Сергей, что хочет от нас апостол Петр? Ну, не совсем. Благословение это как бы продолжение потом. А вот прямое повеление какое? Он говорит, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. То есть как бы он от нас требует, чтобы мы с вами не воздавали злом за зло или ругательством за ругательство. Когда в нашей жизни нас поругают, апостол Петр нам конкретно говорит, не воздавайте злом за зло, ругательством на ругательство, не воздавайте. Брат Виталик, зачем нам нужно это делать? Почему мы не должны воздавать злом за зло или ругательством за ругательство? Зачем нам это делать?
Наследство приобрести.
Чтобы благословение получить от Бога, да? Чтобы наследовать благословение. Друзья, оказывается, апостол Петр открывает духовный закон. Хочешь получить благословение? Не воздавай злом за зло или ругательством за ругательство. Будешь воздавать злом за зло, ругательством за ругательство, в какой-то определенной сфере благословения не получишь. Закон, столб. Незыблемый столб. Будешь воздавать, нет благословения. Не будешь воздавать, Божьих наследуешь благословение. Будешь наследовать благословение. Теперь брат Алексей. Итак, Петр говорит, что мы не должны воздавать злом за зло, и мы не должны ругательством за ругательство. И он говорит, если вы это будете делать вот так вот, то вы получите благословение, наследуете благословение. А как это сделать?
Ты мне на практику поведу.
Ты помнишь? Ого.
Благословляйте.
Благословляйте. Друзья, давайте мы разберем две ситуации. Первая ситуация. Стоит христианин. К нему подходит человек негодный и начинает его ругать изо всех сил. Тот сдерживается, у него внутри кипит, но он сдерживается. И он сдержался и ничего не сказал. И тот ушел. Друзья, вот судя по этому тексту, он не исполнил этот текст. В этом, то есть он скажет, а я не воздал злом за зло, я не воздал ругательством за ругательство. Да, ты не воздал, но не в согласии с этим текстом. В этом тексте написано, что когда ты не воздаешь злом за зло или ругательством за ругательство, то ты должен благословить. Чтобы этот закон сработал, ты должен правильно его исполнить. Благословишь, вот тогда будешь наследовать благословение. Не благословишь, ты просто избежишь ссоры с этим человеком. Ну, тоже неплохо, кстати, да? Но это не приведет в действие вот этот закон. Итак, здесь написано, что мы в нашей жизни практически, когда сталкиваемся со злом или с ругательством, мы не должны воздавать. Но что означает фраза «не воздавайте»? Эта фраза означает, что мы должны благословить. Вот тогда мы будем наследовать благословение. Итак, что? Не воздавать. Зачем? Чтобы наследовать благословение. Как? Благословляя самим. Братья и сестры, вам понятно? Понятно. Хорошо. Вот следующий слайд, кстати, он и открывает вот этот разбор. Что надо делать? Не воздавать злом за зло или ругательством за ругательство. Зачем? Чтобы наследовать благословение. Каким образом? Благословлять самим. Кстати, я очень сильно рекомендую, друзья, пожалуйста, ну, конечно, я понимаю, что многие из вас не имеют такой привычки, прошли уже десятилетия, и трудно, знаете, как-то перестроиться самим. Но я уверен, что у вас в жизни будут большие благословения, если вы это сделаете. Мы вначале, вот в прошлую среду говорили, что откровение Божие нужно записывать. Вот хороший метод записи. Когда читаете Библию и нашли такой текст, нашли закон, вот напишите вот так, что надо делать, зачем, каким образом. Пусть у вас будет книжка законов духовных, пусть у вас будет сборник ваших откровений, которые вы от Бога получили, что, как, зачем. Ах, вот как надо было поступать, ах, вот в моей жизни был случай, я-то думал, почему ничего не получилось-то, почему не сработало, а вон, ну, как это было, оказывается. Вот давайте вспомним жену Лотову. Жена Лотова, она же тоже спасалась. Она тоже делала, и если сказать, как ее звали, не знаю, но ты считаешь, что ты спасаешься? Да, я спасаюсь. Но она не спаслась, потому что она неправильно это делала. Мы с вами говорили или с молодежью говорили, я уже не помню, да, с молодежью, о Давиде. Он решил ковчег перевести. Помните, да? Он взял новую колесницу, новую. Он собрал 30 тысяч людей, играющих и поющих. Он все сделал, как он считал правильно. Но поражение, и Оза умер. И потом Давид говорит левитам, вы должны нести ковчег. Вот за то, что не вы это делали, Бог нас поразил. То есть, что надо делать? Вести ковчег. Зачем? Чтобы прославить имя Божие, чтобы восстановилось все правильно, как должно быть. Но как? Вот так надо делать. Если мы хотим получать благословение, мы должны благословлять тех, которые ругают нас или злословят нас. Это очень трудная задача, я не думаю, что это легко с этим справиться, но вот закон, который Бог установил в духовном мире, который нам открывается, и мы этот закон, друзья, познаем верою. Еще раз к этому обращу внимание, что вот этот закон, вот если столб, мы его познаем нашим синяком, мы врезали столб, поняли, все, то закон духовный, открывающийся, который в Библии, мы его только верою познаем. И у кого сильная вера, тот будет так поступать. Почему? Потому что он верит, что это незыблемо. У кого вера слабая, он будет говорить, ну, неплохо Петр написал, но в моем случае будет по-другому. Но по-другому не будет. Да. А вот Артем спрашивает, как благословлять? Ну, как, мы не знаем. Ну, хотя, тут не написано как. Я думаю, как-нибудь благословлять. Хотя бы помолись за этого человека, хотя бы помолись. Вот, я думаю так. Друзья, давайте еще несколько примеров рассмотрим. Вы не против? Несколько примеров рассмотреть. Тоже из послания Петра. Друзья, кстати, апостол Петр очень хорошо в этом вопросе нам помогает. Давайте мы предложим, значит, брат Алексей, можно тебя попросить, да? Ты будешь отвечать на вопрос, Что мы должны делать? Что? Руслан, зачем? Рома, прошу прощения, зачем? Значит, Алексей, что? Рома, зачем? Так, а вот Анна Трифонова, ты скажешь, как? Хорошо? Итак, что, зачем и как? Итак, 1 Петра, 2 глава. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Читаю еще раз. Что, зачем, как? Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Брат Алексей, что нужно делать? Нужно возлюбить чистое словесное молоко. Упрощаем, нужно полюбить Библию. Апостол Петр хочет, чтобы мы полюбили Библию. Слово. Роман, зачем нам любить Библию? Чтобы возрасти во спасение. Вот он духовный закон. Хочешь возрасти во спасение? Полюби Библию. Не будешь любить Библию, не возрастешь во спасение. Друзья, вот он духовный закон, о котором мы говорили. Вот он столб. Такой конкретный и четкий. Хочешь спастись? Люби Библию. Любишь Библию, будешь расти от спасения. Вот она взаимосвязь. Еще раз подчеркну, друзья, этой взаимосвязи мы должны сами напитаться. Мы должны в нее уверовать. Почему мы много так в нашей церкви уделяем внимание Библии? Почему мы проводим эти занятия, как правильно читать Библию? Почему мы с подростками постоянно только о Библии говорим или с молодежью? Почему у нас Библия, Библия, Библия? Почему? От этого зависит наше спасение. Это не просто книга интересная. От нее зависит наше спасение. Любишь Библию? Причем, обратите внимание, здесь написано «читаешь Библию» там или так далее. Написано «любишь Библию». «Возлюби Библию». «Возлюби словесное молоко». И тогда возрастешь во спасение. Итак, вот мы увидели закон. Что нужно делать? Возлюбить Священное Писание, возлюбить чистое словесное молоко. Зачем? Чтобы возрасти во спасение. Анна, тебе самая сложная задача. Как это сделать? Очень просто. Кто-то скажет, а я не люблю Библию. Мне Библия вот не открывается. Я ее читаю как... Ну, как нужно, ну, как долг какой-то я читаю эту книгу. Она для меня, ну, не является вот любимой книгой. А что нужно сделать, чтобы ее возлюбить? Как возлюбить Библию? Отложи. Отложи всякую злобу. Отложи всякое коварство. Отложи всякое лицемерие, зависть. Отложи злоречие, злословие. Отложи это в сторону. И тогда что произойдет? Полюбишь Библию. И возрастешь во спасение. Кто-то скажет, ну да, у меня есть такой недостаток злословия. Да, я, конечно, ну согласен, что у меня это недостаток, но это, в общем-то, на спасение не влияет. Влияет. Оказывается, влияет. Не отложишь злословие, не полюбишь Библию как нужно. Не полюбишь Библию, не возрастешь во спасение. Итак, что мы должны делать? Возлюбить Библию. Зачем? Возрасти во спасение. Как? Отложи злобу. Коварство, лицемерие и все остальное, злоречие. Пожалуйста, следующий слайд. Друзья, вот он конспект, этой конспект разбора этого текста. Возлюбите чистое словесное молоко. Слово «ко» куда-то пропало, не знаю. Зачем? Чтобы возрасти во спасение. Как? Отложив всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие. А теперь немножко усложним задачу, чуть-чуть совсем. Давайте мы с вами вернемся на прошлую среду и вспомним о методе логического ударения. И здесь этому методу подвергнем выражение «отложив всякую злобу». Три слова. Разберем вот эти три слова по методу логического ударения. «Отложив всякую злобу». О чем это говорит? Это означает, что это чья задача? Наша задача. Это не Божья задача, чтобы он убирал нас злобу. Это наша задача. Ты отложи, ты удали, ты убери, отложив всякую злобу. Отложив всякую злобу. Какую злобу надо отложить? Очень большую? Всякую. Абсолютно всякую. Отложи всякую злобу. То есть кто-то скажет, ну я отложил там ругательство, я не матерюсь. Я отложил вот это, я отложил вот это. И злобу отложи. И злобу тоже. Злоба это... Обратите внимание, друзья, здесь перечисляются качества, но не очень яркие. Тут не написано про убийство, тут не написано про воровство, там, про прелюбодеяние. Тут написано про то, что, в общем-то, оно свойственно любому человеку. Злоба, коварство, лицемерие, злословие. Не отложишь вот это, причем всякое, абсолютно любое, маленькое или большое, по отношению к человеку заслуживающему, по отношению к человеку незаслуживающему, не отложишь, не будет любви у тебя к Слову Божьему. Не будет любви к Слову Божьему, не возрастешь во спасение. Друзья, настораживает нас этот текст или не настораживает? Очень сильно. Оказывается, вот какая взаимосвязь-то, вот он духовный закон открывается. Друзья, вы знаете, есть люди, хорошие-хорошие юристы, они в законах разбираются. Ты к ним придешь и говоришь, мне надо машину оформить, а мне в ГАИ говорят, нельзя машину оформить. Хороший юрист скажет, ты знаешь, есть такие законы, и он найдет лазейки. Друзья, мы с вами должны стать хорошими юристами в Божьих законах. Мы должны разбираться четко, конкретно, чтобы нам, вот знаете, вот наняли плохого юриста, он вам все дело запортит, потому что не знает законов. И вот мы с вами должны знать законы Божии. Вот он закон Божий. Хочешь возрасти во спасение? Должна быть любовь к Слову Божьему. Должна быть любовь к Слову Божьему. Она будет, если ты отложишь всякую злобу, всякое коварство, всякое лицемерие, зависть и всякое злословие. И еще пару примеров. Следующий слайд. Чуть сложнее. Давайте мы вопрос «что?» зададим сестре Юлии Еременко. Что? Вопрос «зачем?» Вот Любе, вот она у нас новенькая, многие еще не знают. Люба, ты ответишь на вопрос «зачем?». А вот на вопрос «как?» ответит брат Сергей Дубовой. Хорошо? Итак, что, зачем, как? Читаю. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Читаю еще раз. Юля отвечает на вопрос «что?». Люба отвечает на вопрос «зачем?». Брат Сергей отвечает на вопрос «каким образом?». «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Да, апостол Петр, он желает, чтобы мы устрояли из себя дом духовный, священство святое. То есть, это наша задача. Устрояйте из себя дом духовный, священство святое. Люба, а зачем нам устроять из себя дом духовный, священство святое? Зачем нам это делать? Чтобы приносить Богу жертвы благоприятные. Оказывается, чтобы мы могли, были способны приносить Богу благоприятные жертвы, мы должны устроять из себя дом духовный и священство святое. Не будем устроять из себя дом духовный и священство святое. Наши жертвы Богу благоприятны не будут. Мы не сможем приносить Богу благоприятные духовные жертвы, если мы не будем устроять из себя дом духовный и священство святое. Закон понятен, да? Брат Сергей, а как же нам это делать? Как нам устроять из себя дом духовный? Человеками отверженным, да. Драгоценным. То есть короткий ответ, приступая к нему. Оказывается, как мы можем устроять из себя дом духовный? Как мы это можем делать? Один ответ, приступая к нему. Приступаешь к Иисусу Христу, Ты можешь устроять из себя дом духовный, священство святое. Ты не приступаешь к Иисусу Христу, у тебя не получится. Самостоятельно, своими усилиями у тебя ничего не получится. Тебе нужно ко Христу, чтобы из себя устраивать дом духовный, чтобы приносить Богу благоприятные жертвы. Все логично? Все понятно. Итак, что? Устрояйте дом духовный, священство святое. Зачем? Чтобы Богу приносить благоприятные жертвы. Как? Приступая к Иисусу Христу. Вот таким образом. Да, кстати, вот следующий слайд, это как раз и есть краткий конспект вот того, что мы сделали. Что, зачем и как. Друзья, последний текст, который я хочу вам предложить, и мы с вами помолимся. Текст большой. В этом тексте будет очень много разных выражений. Вам необходимо в этом тексте найти то, что Петр, опять-таки, хочет от нас. Понятно, да? В большом тексте найти то малое, то немногое, что Петр хочет от нас. И я хочу, чтобы это ответила Настя Трифонова. Хорошо, Настя? Вот, брат Борис Борисович Тимофеев, тебе вопрос, зачем это нужно? То есть Настя скажет, что нужно делать, а ты скажешь, зачем? Так, а кого попросить еще? Ну, давайте Артема. Артем, а ты скажешь, ну как это сделать? Здесь неочевидный ответ на этот вопрос. Неочевидный. Итак, что Настя, как Борис? Прошу прощения, что Настя, зачем Борис и как Артем? Так как текст очень большой, то я буду читать его только один раз. Вы внимательно следите за своими библиями, в своих библиях или на экране. Пожалуйста, следующий слайд. Это послание Петра, 1 глава с 3 стиха. 1 Петра, 1 глава с 3 стиха. Мелкий шрифт, очень плохо видно, лучше по Библии. Внимание. 1 глава, 1 Петра с 3 стиха по 9. Благословен Бог. Можешь Библию открыть? Тебе плохо видно, Настя? Открой Библию. А, исчезло. А куда все исчезло? Максим? Появится? Или не ждать? А, вот, он хочет высветить, в смысле, не на слайде. Хорошо, спасибо. Итак, с 3 стиха. Будет лучше видно. Угу. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченной и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасения душ. Что хочет от нас Петр? Нет, там как... Радуйтесь. Друзья, в этом большом тексте есть только один призыв. То есть там много слов, очень много красивых выражений, но призыв только один. Какой призыв? Радуйтесь. Об этом радуйтесь. Итак, прочитав 8 стихов, мы поняли, что Петр желает, чтобы мы, Настя, что делали? Радовались. Причем радовались именно в скорбях, в искушениях. А теперь вопрос, зачем нам радоваться в скорбях? Вот скорби, искушения, а Петр говорит, радуйтесь. Борис Борисович?
Чтобы заметить спасение.
Да, здесь два ответа на этот вопрос. Чтобы достичь спасения душ. И еще ответ на вопрос. Чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценной. Друзья, посмотрите. Вот если бы я спросил вас, до этого собрания. Скажите, пожалуйста, что нужно, чтобы наша вера была драгоценной? Как бы вы ответили на этот вопрос? Вы бы не сказали радоваться, я думаю. Друзья, не совсем понятна и очевидна взаимосвязь, но Петр открывает наш такой закон. Если ты желаешь, чтобы твоя вера была по-настоящему драгоценной, то ее делай драгоценной, когда ты радуешься в искушениях и скорбях. Кстати, это очень можно понять. Когда христианин в искушениях и скорбях радуется, то люди говорят, какая у него вера. Он даже в скорбях радуется. Друзья, но это не только перед людьми. Это ценно пред Богом. Твоя вера становится драгоценной, когда ты радуешься в скорбях. И второй момент. А? Вы с Петром спорите или со мной? Я тоже не понимаю. Я, может быть, и не совсем согласен даже, но он написал, и приходится смиряться. Потому что это апостол. Друзья, итак, он говорит, надо радоваться в скорбях. И это делает твою веру драгоценной. Но брат Борис заметил еще одну мысль. Чтобы достигнуть спасения душ. Оказывается, между радостью и спасением душ тоже есть взаимосвязь. Есть взаимосвязь. Когда мы с вами попадаем в искушение и скорби, и если мы с вами радуемся, друзья, это великое преимущество. А теперь вот вопрос, который вы задали, а чему радоваться? Вы хорошо метод трех вопросов освоили. То есть что, как и зачем, да? И вот теперь вопрос Артему. А как радоваться в скорбях и как радоваться в искушениях? Зачем, мы поняли, а как? Так.
То есть искушения будут короткие, то есть они когда-то закончатся. И когда вы придете к радости, когда вы пройдете, то есть от различных искушений.
Да, ну вот знаешь, Артем, это очень правильно ты сказал. То есть нам поскорбев, да, но вот как бы что дает причину радости? Вот я скорблю, искушение, а я радуюсь. Чему я могу радоваться?
Радуйся тому, что они немного.
То есть первое, что немного, да? Хорошо, это хорошая мысль. Но я больше, эту мысль тоже надо отметить, но я больше внимания хотел обратить на то, что в самом начале Павел, Петр говорит, смотрите, радоваться от знания. От чего знания? Вот это, да, это, вот это очень хорошая мысль. Артем сказал, что это коротко, Юля говорит, что это будет на пользу. Кстати, Иаков ту же самую мысль говорит, радуйтесь искушением, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная. То есть, почему мы радуемся? Мы знаем, что вот это искушение, вот это испытание, оно принесет пользу, да? Вот, то есть, радость происходит от знания. Хорошо, Миша.
Радоваться, помня, что Иисус Христос нас, Он возродил.
Угу. Очень хорошо. Максим, открой, пожалуйста, 6 стих. 6. И это будет, сестра Люда, это будет на ваш вопрос ответ. Смотрите, с чего начинается 6 стих? Об этом радуйтесь. Об чем этом? А то, что выше написано. 3 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для нас, силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению. То есть он говорит о Боге, о нашем возрождении, о нашем наследстве, о Божьей силе и о нашем с вами... И он говорит, об этом радуйтесь. Итак, мы с вами вместе разобрали. Когда у нас искушение и скорби, что мы должны делать, друзья? Радоваться. Зачем? Потому что спасение душ зависит от этого. И вера наша драгоценная. А каким образом радоваться? Что нам дает силы радоваться? Осознание того, что это немного совсем времени займет. И знание. От чего знание-то? Знание, что у нас есть Бог, что у нас есть наследие, и что все это приводит нас к благословениям, как Юля сказала, то есть к драгоценной вере и к спасению душ. Итак, друзья, заканчивая этот метод на таком сложном примере, мы сначала начали с простых примеров, а теперь подошли к сложному примеру. Друзья, я хотел отметить момент, что вот при помощи вот этого метода очень много текстов можно разобрать. Ну, конечно, больше текстов Нового Завета, чем Ветхого, но и Ветхого тоже, но в основном Нового. Друзья, этот метод позволяет нам понять, что Господь хочет от нас. Он нам позволяет понять, зачем мы должны что-то делать или чего-то не делать. И он нам открывает путь, как это делать. Это прекрасный способ для нашего личного назидания. Это очень хороший метод для того, чтобы нам дать пожелание кому-то. Или детям наставление сказать, когда мы с ними спать ложимся. Или это хороший метод для подготовки проповеди. Представьте, друзья, вышел проповедник, и вы услышали, что конкретно, услышали зачем и услышали как. Нормальная проповедь? Нормально. Друзья, к сожалению, многие проповедники, они не говорят что, не совсем понятно зачем и уж точно не говорят как. Друзья, и тогда мы вообще не понимаем, что происходит за кафедрой. Друзья, вот такой вот метод, который называется метод трех вопросов. Пожалуйста, если есть у вас вопросы, не обязательно три, а больше можете задать, мы с вами на них ответим. Если нет, то будем молиться и заканчивать.